Исход, первая и вторая. Вот. Первая глава, 7 стих написано: «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась земля». Это какое-то исполнение того, что Бог обещал Аврааму, когда он сказал, что у тебя будет много детей, и твои потомства будут размножиться, и у вас будет землю. Кажется, поверхность, что это было какое-то исполнение того, что Бог обещал Аврааму. The seven is a small fulfillment of the promises to Abraham that the seed would become many and mighty and that they would have a land. Итак, кажется, что все то, что Бог обещал дать нам, то есть вечной жизни на будущем, и царстве, и благословение, начинается исполняться даже в той жизни. Это значит, что, ну, это не значит, конечно, что у нас было бы вечная жизнь и все это. Нам надо взять наш крест каждый день, ходить за Иисусом. Но мне кажется, что как-то в нашей жизни тоже есть в какой-то мере благословение. И нам не надо сразу как-то ассоциировать благословение с как-то денежным успехом. Но все равно, какие-то благословения есть в нашей жизни. Просто надо, если мы это не заметили, нам надо это как-то, ну, надо размышлять о нашей жизни. И видеть, какие благословения пришли. Потому что на самом деле пришли. Seems to me that, therefore, the promises to Abraham, which are part of the new covenant that's been made with us, will be fulfilled in our lives now in a small way. And if we feel that we don't have blessing in our lives, maybe it's because we wrongly associate the concept of blessing with material benefit or money even. And if we don't feel that blessing, we'll need to examine our lives a bit closer and see where that blessing is. Because there must be some incipient fulfillment of what God has promised. Я вчера, по-моему, сказал, что почему так мало богатых людей у тех, которые, ну, будут жить вечно в Царстве Божьем. Почему? Потому что мы вообще не знаем, как справиться с этой ситуацией. Видите, как народ Израилева стали очень богаты, ну, все успешнее были для им, и вот потом тот проблем пришел, что чисто из-за ненависти, по-моему, этих египтянин начинали им преследовать. И всегда так, да ладно, мы молимся, ой, дай благословение, то есть дай денежные благословения, материальные благословения, если даже Бог это дал. Но это не значит, что все было бы хорошо. Я уверен, что Он дал бы нам какую-то еще кучу проблем, чтобы все равно у нас была бы тот жажда для Царствия Божия. Потому что, когда Израил жили там, в Гошен, то есть там лучшая часть Египта, как-то все было отлично для им, и это типа как у них уже было свое Царствие Божие. Поэтому Иосиф и Яков постоянно им сказал: вам надо, это только должно быть временное, вам должно отсюда, это только должно быть временное. Возьмите наши кости после того, что мы умираем, и уходите отсюда. Но они так и не сделали. Поэтому Бог все равно сделал так, чтобы они нас, на всяком случае, хотели бы уходить из этого ситуации. Итак, даже если Бог дал бы нам все материальные денежные благословения, которые раз можно представить, все равно Он дал бы нам и тоже такие проблемы, чтобы мы все равно хотели бы из этого ситуации уходить. So remember, they were there in the land of Goshen. And Jacob and Joseph had reminded them to treat the whole thing as a temporary situation and to go back to the land of Canaan. And told them to take their bones back when they died. They clearly wanted to teach Israel that this was to be a temporary situation, but they didn't want it to be temporary because it was a good life. They wanted to stay there. They had their kingdom of God, as it were, on the earth right now. And so God eventually worked in this way to make them want nothing else but to leave Goshen or leave Egypt and to go back to Canaan. And even if God were to give us every possible material blessing that one could possibly imagine, All the same, he would add to it a whole load of other, heap of other problems, which mean that we would want nothing better than to just get out of this material life and to be in God's kingdom. So that's why it seems that very few people are given this trial, this test, as it were, of super levels of wealth. I'm talking in a spiritual sense. 17 стих этих, ну, о щукерке, да, бабки написано. О щукерке, да?
Акушерке,
да. 19 стих, они фактически солгали. Но они ложь сказали, 19 стих, сказали еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. Это, по-моему, ложь. Фараон дал им заказ, ну, убить все этих еврейских детей, и они просто, ну, это ложь. И это не первый раз, что мы встречаем такой ситуации, где народ Божий, люди Божии, как-то говорили какую-то ложь. Рахав, это очевидно пример. Когда они пришли к ней и сказали, где эти евреи, ну, те шпионы, евреи, которые были у тебя, где они? Ой, я не знаю, они ушли куда-то туда, когда она им вот спрятала. Итак, мне кажется, что иногда придется делать то, что совсем, не совсем идеально, и чтобы, ну, делать волю Божью. Но это очень скользкие вопросы, потому что мы всегда думаем, да ладно, ладно, я могу тогда солгать, я могу тогда это делать не то, я могу так и делать, я могу так. Хотя это незаконно, то есть это не то, что Бог хочет, это против даже его заповедей, потому что акушерки так солгали, потому что Рахав солгала, ну, поэтому. Итак, Бог, наверное, строил так, чтобы у нас было бы постоянно такое искушение, а тоже, чтобы мы как-то в более глубоком смысле исследовали бы наши жизни, наши мотивации. И мы просто думали бы о жизни, чем просто разрешать жизни случиться. А мы как-то размышляли бы и думали бы о значении и наследстве, последствия из нашей поведения. И чтобы, по крайней мере, мы анализировали бы, как Павел сказал, пусть человек сам себя испытывает. То есть, чтобы мы просто думали бы, правда ли я, могу ли я так или должен ли я так. Поэтому тоже, это тоже знал, что, как Павел писал к римлянам, что послушность к закону, в конце концов, не дает спасения. Потому что цель Божия – это устроить отношения с человеком. То есть он хочет какое-то обоюдное отношение между Богом и человеком. Он не хочет просто дать нам список и сказать, ну, надо исполнять этот пункт и все, мне доволен. Нет. Он хочет устроить отношения. И поэтому он дал нам такой ситуации, где да, у нас есть его принципы, можно сказать, его закон, у нас есть понятие заповеди, но у нас тоже есть принципы. И всегда надо по принципам жить, чем вот с этими, ну, законами. Что, в чем принцип? Вот и надо за этим принцип вот как-то вот следовать. So it seems to me that these midwives, they lied, and they're not the first people to lie and be blessed for that and be commended by God. You obviously got Rahab, you got other people as well. And so why is it like this? And I think it's because God thirsts for a mutual two-way relationship between himself and people. And so to create that, it would be pointless to give just a list of laws and say you must obey all these different points. Because he wants a relationship, because he wants us to think about our lives and to think about our behavior and our choices, Therefore, he's created it in this way, that there are both his commandments and also his principles, and they're different things. And to follow his principles, like these women did here, is different at times to following his commandments. This is what Paul is saying, I think, in Romans, that obedience to any legal code, be it law of Moses, it's law there without the article, that is just law, legality, cannot give ultimately relationship with God. And I think these paradoxes are built in there to God's sort of ethics, that at times one can, in commas, sin in order to fulfill the wider principle. Ладно, вторая глава, третья, четвертая. Они строили такую корзинку. Это то же самое еврейское слово, переведено ковчег из тростинки. И положили там Моисей, там, и четвертый стих, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Я не думаю, что это был какой-то фатализм. Наверное, посмотрим к евреям 11 глава. К евреям 11 глава, 23 стих. They put the baby in the ark, and they put it there in the river, and they stand there and watch what's going to happen. But Hebrews 11:23 tells us what they were thinking while they were doing this. Верую, Моисей, по рождению, 3 месяца скрываем, был родителем своими. Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Итак, они там вообще, они не знали, что делать. У них был на самом деле кризис, не зная, как, ну, где путь выхода отсюда, что нам делать. Но они просто, ну, сделали такой ковчег. Я думаю, что они сделали тот ковчег, зная, что Ной так сделал. Они это знали. И они чувствительны к Писанию. Они думали, ну ладно, Ной так сделал и спас в ковчеге. Ладно, мы строим маленький ковчег и ставим наш ребенок там, будем молиться, потому что написано, они это сделали верою. И не устрашились царского повеления. Они это сделали в таком степени. Они так спокойнее. У меня впечатление из этого 23 стих, что они очень спокойнее. Что они строили ковчег, зная, что Ной так же само сделал. Положили там ребенок и просто ждали там, на берегу. Молились спокойнее, не устрашились, без страха, верой, что Бог как-то спасет. И вот, как Павел сказал, Бог делает гораздо больше, чем мы даже мечтаем. So my impression from this verse 23 of Hebrews 11 is that they did this in faith. They made the little ark, and I think they made the ark because they had thought about Scripture, and they thought, well, how were people saved in the past? Noah was saved by building an ark. So let's build an ark for our little boy, and let's put him in the ark. And we don't know how God's going to save, but we believe he will. And they stood there on the riverbank, as I see it, not afraid of the king's commandment, not in any terror, the Russian Bible says, not terrified, not in terror, not in fear. They stood on the riverbank without terror, in faith, and God showed again that he can do exceedingly abundantly above all we ask or think, because of the wonderful thing that then happened. И вот, если только у нас было бы такой веры, как-то не зная, как Бог дает, как Бог будет, ну, нам спасти, как Он будет дать нам путь выхода. Но все равно верой, что как-то будет. И это чудесный ответ. Они вообще не представляли, какой путь выхода. Ну, стояли там, у берега, в реке, как-то спокойнее. Не устрашились, верую. Положили тот ребенок там, думая, ну ладно, Бог как-то спас Ноя во время потопа. Вроде он будет и так же. И так и случилось. So then, they weren't fearful, and they did this in faith. And this is our pattern. when we wonder how God is going to save us, the whole thing of faith is that you don't see the way of escape opening up in front of you. That's the whole point of faith. Итак, вера означает так, что мы не видим тот путь выхода, который откроется перед нами. Дорога не откроется перед нами. Но как-то это вот вера. Вера. Верить в том, что как-то тут дорога откроется. И вот это определение, наверное, верить, что мы это не видим, но веруем, что это будет. Так, давайте, наверное, прочитаем к Евреям 11 глава. Let's have a look at Hebrews 11. Давайте прочитаем к Евреям 11 глава, 24 по 27. Hebrews 11, 24 to 27. К Евреям 11 глава, 24 по 27.
Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд.
Спасибо. Итак, 24-й пришел в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Я понимаю, что как ее сын, который она приняла с 3 месяцев. Она приняла Моисея, когда ему всего только 3 месяца. Я думаю, что он на самом деле считался как ее сын. Тем более, она скрывала бы факт того, что он еврей, конечно, она это очень скрывала бы. Итак, никто, наверное, не знал бы, что он еврей. Я уверен, что никто не знал бы. Тем более, все думали бы, что он как-то тогда сыном дочери фараоновой, то он является следующим фараоном. Итак, у него был, наверное, можно сказать, возможность быть самый властный, высокий человек в мире. Потому что, наверное, в этом время в Египте, по крайней мере, на рамках Среднего Востока, у них были, конечно, самые развитые общества, цивилизации. И фараон был самый вот сильный человек в этом контексте. Итак, у Моисея был на самом деле такая возможность стать самый богатый человек в своем мире. И он отказался. So he was the son of Pharaoh's daughter, and you can be sure that she hid the fact that he was a Hebrew. Nobody knew that, and she would have hidden that fact. And she did take the child from when he was only 3 months old. And so really, he would have counted as her son. And so therefore, he would have been next in line to be Pharaoh. So he could have been the most wealthy and the most powerful person possibly on the planet, certainly in the whole of the Middle East. He could have been the next Pharaoh. But he chose not to be. 25 стих. Лучше захотел страдать с народом Божьим. Так, я понимаю, что он это сделал, то есть он отказался, когда ему было 40 лет, и когда он начинал пробовать помогать свой народ и избавить свой народ. И написано, что сын фараона стал бы фараон в их истории, когда ему было 40 лет. Что фараон это как царь, это не имя, это как титул, да? Что тот царь или фараон, как кеза, да? Такое же значение. И что вот фараон стал бы, ихние цари, ихние фараоны стали царствовать в 40 лет. Так написано. У них был такой традиции, что когда сын фараонова стал уже 40, то он как-то, ну, фараон, старший фараон как-то ушел, ну, на пенсии, можно сказать, и вот сын стал царствовать. Итак, ему было 40 лет. И это, ну, даже написано, 24 стих, «Пришёт возраст», то есть именно тот возраст, когда ему придется царствовать. Итак, я считаю, что когда ему 40, был, наверное, какой-то церемонии. Что это твой день рождения? Ты будешь сейчас царствовать. Все, они сделали такой церемонии. И он вышел на этом и, наверное, просто сказал: «Но, дамы и господа, мне зовут не Моисей, это какой-то еврейский, египтянский форма. Мне зовут Моше, Моше, то есть на еврейском. Я еврей». И все: «Он еврей. И ваше царство, и царствовать я не хочу». И просто сбегал бы с платформы. И потом, то, что мы там читали как раз в Исходе, он думал: «Ну хорошо, я все это выбросил. Ладно, я начинаю сейчас помогать мой народ». И такое разочарование. Он пришел к ним: «Давай, я буду вас спасти, давай, давай». «Нет, кто ты? Уходи от нас». Так, в таком унынии и разочаровании он пешком ушел в пустыне. И там сидел возле колодца и встречал свою жену, и там просто работал как пастух 40 лет. Это мое впечатление. So, the pharaohs started to reign when they were 40 years old, and the older pharaoh would sort of go into some sort of retirement, and the new pharaoh would come and reign when he would start reigning when he was 40 years old. If it was the son of a pharaoh, the pharaoh's son, if the other pharaoh was still alive, would start reigning at 40 years old. So it could be argued that from verse 24, when he came to years, this can actually mean when it was his birthday. So then, you can picture the scene that there is the great enthronement ceremony and Moses is to become the next pharaoh. He's 40 years old, it's his birthday, and he is to be the next pharaoh in line, and I sort of maybe dramatizing it a bit, but I imagine him, he would have been called Mises, the Egyptian form of Moses. And I imagine him standing there in front of the huge auditorium kind of thing, saying, "I'm not Mises, I'm Moshe, I am Moshe the Jew, and I am Hebrew." And everyone like shocked, and then he like runs off the stage and exits down the back of the building kind of thing. And then what does he do? He goes and thinks, right now I'm going to rescue my people. He comes to his people and says, "Now come on, I'm going to save you." And they say, "Get lost, we don't want to know you." And this huge anticlimax, this guy. And then he, as it were, walks out into the desert and starts trying to be a shepherd looking after animals. And he sits down at the well and he meets his wife. And for 40 long years, he is there in the wilderness as a shepherd. Почему он всего это сделал? К Евреям 11 глава, 25-26. «Лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И понащение Христова почел больше для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние». То есть, значит, что он что-то понял об Иисусе. Он, наверное, как-то узнал, что то, что Бог обещал Аврааму, Исааку, Якову, что будет один день потомок, один день Мессия будет. И он, по-моему, очень-очень много об этом размышлял. Потому что здесь написано, что это из-за его представления и понимания Христова, что он все это сделал. Он отказался от колоссального богатства. Во-первых, потому что он предпочитал страдать с народом Божьим, хотя они ему не хотели. И из-за того, что он знал, что в конце концов награда будет, он взирал на воздаяние, то есть он понял о Царстве Божьем. Итак, всю информацию, которая у него была бы, это именно такой информации, которая у нас есть. Это именно то, что Бог обещал Аврааму. Это все то, что у него было. И кажется, что его сестра и мама ему учили это абсолютно в младенстве. И тоже там есть небольшой урок, что дети, ну, понимают больше, чем мы представляем, даже из очень маленького возраста. И так, поскольку мы сможем им объяснить, хоть наши даже не только детей, а тоже наши внуки, вот, это очень значительно. И сил Моисеева, это откуда? Это из-за его мамы и сестры. Ну, особенно его маме, который ему учил вот в детстве. И это дало ему такую силу. И что они учили? Вот обетование Божие Аврааму, что будет потомок и что будет царствие здесь на земле. Очень просто, факты. И он об этом размышлял, думал, да ладно, я это верю. И из-за этого все это богатство мне не надо, я это не хочу. И у нас есть эти же обетования. И через того, что мы приняли крещение во Христе, как Павел писал к Галатам, 3 глава, все то, что Бог обещал дать Аврааму, Он обещал дать нам. Вечной жизни на земле, в Царстве Божьем, и отношения с Иисусом, как потомок Авраамова, как наш Спаситель. Из-за этого тогда... Тем более, если Моисей столько отказался от столько, мы сможем и так же как-то отказаться. Что ладно, жизни не совсем повезло, да ладно, ничего. Это для нас не должен быть больно. Нет. Почему? Потому что у нас есть именно то, что Бог обещал Аврааму. Вечные жизни на земле, на будущем и отношения с Иисусом как потомок Авраамова. So then, his mother taught him these things from his very early childhood, and it's an indication of the significance and the sensitivity of early childhood to religious ideas. The fact that he could do this in later life, all on the basis of what his mother taught him as a child. And what did she teach him? She taught him only the things that you and I know, the things promised to Abraham about a kingdom that would come in the future and about a descendant who would be Jesus. And it's because of those two things, the things of the name of Jesus and the things of the kingdom, in verse 26, that he gives up all this wealth because of the reproach of Christ and because of his respect and belief in the recompense of the reward in the kingdom. And so he gave up colossal wealth and possibility that he could have had in this life because of, as I said, the promises to Abraham that his mother had taught him. And that's really where, just about where we are. And it's so the very simple basic facts, because the actual factual information that he was going on was not that great at that time. This was not a fraction of what we have. And this motivated him to do this. И все беда в том, что он все это сделал, предпочитал страдать с народом Божьим, нежели иметь временное наслаждение. Но они ему не хотели. Ну, помните, он пришел, как Степан сказал, Деяния апостолов, 7 глава, он пришел к своим братьям, и они отвергли. Не хотим. До свидания. И мне кажется, что тот 40 лет после этого, когда он был в пустыне, как пастух, я думаю, что он там был в депрессии. Очень сильно, по-моему, был какой-то срыв у него. И из-за тот срыва, поэтому, когда вот Иисус, когда вот они пришли, ангел пришел к нему и сказал, что давайте, освобождайте мой народ. Он сказал, да нет, я почти не могу говорить. Я не такой, я не могу говорить свободно. Когда раньше он был такой, но... Следующий очередь не фараона. И так, по-моему, 40 лет там он вообще все потерялся. нервозном плане, наверное. А вот Бог использовал именно такой человек, чтобы избавить свой народ с Египта. И мы, наверное, тоже, в принципе, такие же. Что просто все то, что творилось в нашей жизни, мы, наверное, тоже так и чувствовали. Кто я? Но после всего этого, это как, ну, у него был такой пик, да, когда он мог быть вот очередный фараон, и потом все падало. И падал очень сильный. Вот что вот сейчас я все это отказался от этого, сейчас я буду спас мой народ, а они не хотели. А что делать? Пешком шел в пустыне, просто как пастух начинал работать, женились, и вот там 40 лет. Это довольно много времени. Итак, 27 стих. 27 стих. Верою оставил он Египет. Верою. Не убоявшись гнева царского. Не убоявшись гнева царского. А исход, 2 глава, 15 стих. Немножко наоборот написано. Фараон хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона. 14 стих. Моисей испугался и сказал, верно, узнали об этом деле. Итак, здесь написано, что Моисей испугался, исход 2.14. Моисей испугался, а здесь к Евреям 11 глава 27 стих. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Как мы сможем сравнивать эти места? Exodus 2:14, Moses feared. And said, surely this thing is known. Moses, Pharaoh tries to kill Moses, and Moses flees from the face of Pharaoh. To flee from the face of someone is an idiom for being scared of them. Yet Hebrews says that he fled from Egypt not fearing the wrath of the king. What's the resolution of this? Мне кажется, наверное, что... Ну, можно толковать по-разному. Можно сказать, что у него была вера. И он не боялся вот этого фараона. В конце концов, а сперва он как-то испугался. А потом думал, да нет, не надо бояться. Я спокойнее буду уходить из этого страны. Как, наверное, с нами? Сперва, в первом реакции, это... испуганным. Мы тоже испугались. А потом думаем, да ладно, нет, не надо бояться. И надо верить, и спокойнее буду делать мое дело, потому что я спокойнее верю. It's possible, I suppose, to say that Moses initially feared, he panicked, but then his faith returned, and he went out of Egypt calmly, not fearing the wrath of the king. Which is typical with us, really. Our first instinctive reaction is to fear, and then our faith kicks in, and we should kick in, and we don't fear. Или можно просто понять так, что у никого нету полной веры, что у никого нету стопроцентной веры. В одном сторону он страшно испугался. В другом сторону он спокойнее верил, что все будет хорошо. И он сбежал из Египта без страха. Я лично предпочитаю тот возможность, потому что это типично для нас. Что вот у нас вот такое и вера, и неверие. Помните, как тот человек пришел к Иисусу и сказал, я верю, помоги, пожалуйста, мое неверие. То это почти вот духовным образом как шизофрения, что мы веруем, а не веруем. Это кажется так, два человека внутри. Ну, как Павел сказал, 7 глава к Римлянам, что у нас есть в этом плане два человека внутри. Another option is, you know, Paul says in Romans 7, which we're going to read, that we have two people inside us, and faith is never absolute in anybody, it seems to me. And so one half of Moses feared and the other half didn't because he believed. And that is, I think, more similar to us, more understandable by us that we believe and yet we don't believe. And this is what the man said to Jesus, Lord, I believe, but help my unbelief. And I think those two sides coexist, unfortunately, within the human mind. And I think Moses was like that. It's my reading of this. Kivnatsti stich, verse 19, исход в 3 глава, 19 стих, когда он пришел к этому колодец, девочки там были, вернули к своему отцу и сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов. То есть он тоже выглядел точно как египтянин. Помните, мы это заметили раньше, когда вот Иосиф и его братья пришли к Египту, чтобы похоронить Яакова. Местных жителей заметили, что вот египтянин пришли, хотя они евреи. Я сказал, что мы тоже как-то иногда выглядаем как тех людей, с кем мы живем в мире. Нельзя как-то отличить верующих людей из неверующих. По сути, мы все лишь человек, выглядаем точно как обыкновенные людей. И это иногда ведет нам тоже к этому искушению думать, что на самом деле есть разница между верующими и неверующими. Потому что мы выглядаем так похоже, все то, что случится, в принципе, в моем жизни, случится в его жизни, хотя он атеист. И я сказал, что разница есть огромная. Но поверхность, конечно, он лишь человек, как Иисус тоже был, лишь человек, когда он начинал проповедовать, они как-то все в шоке, сказали, да нет, не может быть. Мы знаем, кто он. Он один из наших. Он просто плотник. Мы знаем, кто он. То есть ничего было так видно. That he looked like an Egyptian in verse 19, as I was saying the other day. That we also appear like the guy next to us, and the same sort of things happen to us that happen to the person next to us who is an atheist. And the same, we look the same, we act the same, we speak the same language. And this can be confusing to us in our weaker moments. We can think that actually, is there any difference between me and the world? Is this all just a delusion? But it's not like that. The difference is that the meaning attached to the events in our lives is different, even though the events in outline form may be similar. And we are the people of God. And even the Lord Jesus, when he stood up and basically said, I am Messiah, the people were shocked and they said, you're not Messiah, we know who you are. You're one of us. You're absolutely one of us. There was nothing visually, externally that appeared any different about the Son of God to any other person. Тоже здесь что-то очень похоже на то, что случилось с Яковом. Помните, он тоже встречал свою жену возле колодец. Он тоже помог ей возле колодец. И из-за этого он, в конце концов, женился за нее. Она тоже вернула, сообщила отцу. Это совсем похожая ситуация. Very similar situation with how Jacob met his wife. И какая значительность в этом? What's the significance of that? Значительность в том, наверное, что Бог или, вернее, свой ангелов как-то работает по какому-то программу. Как они работают с одним человеком, это в принципе, по идее, как они работают с другим человеком. Итак, иногда, когда мы начинаем серьезно поговорить с друг другом, не только поверхностно, мелочей, а когда мы на самом деле начинаем с друг другом общаться, мы понимаем, что мы в жизни так похожи не ее жизни, а его жизни. И это так похоже, что это невероятно. Когда мы думали, что только у меня был такой горе, только у меня был такой сложный, необыкновенный путь, и вот случится, что у него тоже был, и что-то есть там, и что-то от Бога есть там. Это не может быть так, что у моей жизни так-так, но специфические проблемы были и всякие. И я вот случайно встречаюсь с братом и сестрой, у кого был, в принципе, то же самое опыта. Есть что-то там. И то же самое здесь, Яков и Моисей. Видимо, что Бог работал согласно какому-то плану с этими людьми, с этим Яковом и и Моисеем. И в этом у нас есть преимущество общения с друг другом. И тоже есть урок для нас, что не надо просто болтать по-человечески, когда мы здесь вместе. Или вообще в нашем связи и контакте с друг другом. Поскольку мы сможем как-то открывать себе друг другу, поскольку мы будем понять, что я не один, я не одна. Я думал, что я совсем один, что все то, что случилось со мной, это уникально. Я думаю, что нет. Я думаю, что как-то Бог работает по какому-то образец с людьми. И в принципе, поэтому мы сможем найти очень много общего. И Павел об этом в 2 Коринфянам 1 глава писал, что если мы кое-что испытаем в жизни, какие-то проблемы, проверки, это частично, чтобы мы сможем поэтому утешить кого, у кого было то же самое проблемы. Это показательство, что на самом деле Бог работает, как сказать, по плану, согласно какой-то образец. Допустим, он сделал, чтобы Яков встречал бы с женой возле колодец, и проблемы с отцом, и всякие это. И с Моисеем то же самое было. Чтобы Моисей думал бы, это то же самое было у Якова. И почему Библия, в принципе, является историей? Это чтобы мы, которые это прочитаем, мы сможем смотреть обратно, думать, так и случилось с ним. Это так похоже с моей ситуацией. В этом плане Слово Божие является живой Слово, не мертвый, а живой. Почему? Потому что мы видим там что-то, которое абсолютно связано, абсолютно актуально для нас, для моей жизни. Иисус в пустыне то же самое, по-моему, чувствовал. Он был там 40 дней, и был там искушение, и он думал, Израил тоже были 40 лет в пустыне. Они тоже голодовали, у них тоже было ничего кушать. У них так же само были такие проблемы. И поэтому, каждый раз, когда сатана, то есть его мысли, пришел к нему, он отвечал с цитатами. Из второй закона. Две цитаты, сколько я помню, 6 глава, 1 из 8. Почему? Потому что это показательство, что его ум, его размышление было точно там, в второй законе, думая, я здесь 40 дней в пустыне, а они были 40 лет в пустыне, должен быть что-то общего между нашим опытом, и поэтому он подобрал сил из этого. So, the situation of meeting a wife by a well and the whole business with her father and all that is so similar to Jacob. And circumstances repeat between lives, both contemporary with each other and over history. And what I'm saying is that God works in our lives according to some kind of plan and according to some pattern. And so we all think that our lives were unique, and in some sense they are, but the more we fellowship with each other, the more you find that, the more you meet somebody who has gone through exactly what you have gone through. And this is the purpose of coming to Bible school. This is the purpose of not just coming to Bible school and talking about the weather, but actually opening ourselves to each other and talking on a deep level with each other about our lives. Because in this way you realize that man is not alone. And that really God has worked in a very similar way. He works to a pattern in certain people's lives. And we can also find the Bible becomes alive, because the Bible is, in one sense, history. It's a history that mentions, let's say, 300 people, different characters. And so the more we read that, the more it jumps out of us, that actually the essence of what I have gone through is actually here in someone else in the Bible. You see that with Jesus 40 days in the wilderness, and he obviously was thinking, well, if I was 40 days in the wilderness tempted, Israel were 40 years in the wilderness. And he took strength from them also being without bread. And therefore when he finds strength from them, he quotes three times from the scriptures, twice from Deuteronomy 6, once from Deuteronomy 8. Why then was his mind continually back in the scriptures of Deuteronomy? Because he saw the similarity between them and him. And so circumstances repeat between human lives in a pretty amazing way, because the angels are working in each of our lives, and they work according to patterns, and therefore the similarities are there so that we can take strength from each other. Я не знаю, у кого есть комментарий. Who's got some commentary?